Часть третья, 1732 год. Осень. Пролог. Узкая извилистая долина вела с севера на юг, насквозь пронизав Хлавийские горы. Затененная черными телами отвесных скал, полная журчащих водопадов, что срывались с огромных откосов. Несмотря на крутизну и высоту горных стен, жаркое южное солнце все-таки заглядывало сюда, и долина пышно зеленела. По ней велась малозаметная, но все же упрямо не поддающаяся натиску зарослей тропинка. Протоптали ее явно люди, а не звери. И сейчас по этой тропинке с величайшим трудом двигались двое. Юная девушка с льющимися волной золотистыми волосами и ее спутник. Немолодой седовласый мужчина с худым обветренным лицом и глубоко посаженными горящими глазами. Одежду странникам заменяли обгорелые лохмотья. На плече мужчины висел наспех сработанный лук. За веревочный пояс заткнута тонкая изящная сабля с небольшой рукоятью. За спиной приторочен второй меч, куда длиннее и тяжелее. Оружие примотано намертво, из-за длины выхватить клинок все равно невозможно. Одной рукой мужчина крепко обнимал за талию свою спутницу, практически волоча девчонку на себе. Она так обессилела, что выглядела совершенно безучастной и равнодушной к происходящему. Похоже, все силы ее уходили на то, чтобы заставить переступать эти проклятые, не желающие повиноваться ноги. Мужчина же, напротив, казался одержимым. Он ломил и ломил вперед, словно прорываясь сквозь вражьи ряды к одному ему ведомой цели. Темные глаза горели бешенством. Сера и Эовин пробивались на юг. Каким-то чудом, едва не умерев от жажды, они одолели выжженную дотла, засыпанную пеплом равнину. Эовин ни за что не выдержала бы такой путь в одиночку. Когда сознание уже начинало мутиться, глаза ее видели склонившееся над ней перекошенное, искаженное лицо Серого. Губы его шептали какие-то слова, и тогда странным образом прибавлялась сила и жажда отступала. А потом, на краю пепельной пустыни, они нашли небольшой ручеек, сбегавший с гор к случайно уцелевшей от огня рощице. Как они пили! Последнее, что помнила Эовин, взметнувшиеся со всех сторон занавесы гудящего пламени. Нестерпимый жар опалил лицо и руки. От боли она тотчас повалилась в обморок, не успев даже испугаться или подумать о смерти. А когда пришла в себя, уже настал вечер. Огонь уступил в битве дождю. Поле брани превратилось в покрытое, засохшей грязью кладбище.
«Их... никого... нет...»
Раздельно, точно глухой, выговорил Серый, и Эовин внезапно поняла, что он сидит вот так, повторяя одно и то же уже очень давно, быть может, сутки или даже больше. Серый перетащил бесчувственную девушку к небольшому родничку, каким-то чудом вновь пробившемуся сквозь грязь и пепел. Все, что у них осталось, это сабля Эовин и найденный Серым меч.
«Их никого нет»,
вновь повторил Серый, вставая.
«А ведь я должен был их спасти. Я обещал им. А ведь я должен был их спасти. Я обещал им!»
Выкрикнул он, вдруг сжимая кулаки.
«Обещал!»
«Кто?»
Пролепетала Эовин.
«Когда мы ворвались в пламя?»
Мрачно, но совершенно спокойно проговорил Серый.
«Я сказал ему. Остановись!»
Но оно не послушалось.
«Спятил!»
С ужасом подумала Эовин.
«Думаешь, я повредился рассудком?»
Словно прочитав ее мысли, усмехнулся Серый.
«Отнюдь! Смотри!»
Его кулак врезался в покрытую пеплом землю. Взвилось серо-черное облачко. И внезапно заолели пышущие жаром угли. Миг. Другой. И вот уже поднялся первый язычок пламени. Что там горело? Неведомо. Прошедшая пламенная стена выжгла все, что могло гореть. По лбу Серого обильно катился пот, оставляя грязно-черные разводы на покрытом копотью лице. Он тяжело прерывисто дышал.
«Могу зажечь. А могу и погасить, смотри!»
Серый вновь вытянул руку, пальцы сжаты в кулак. Наставил его на новосотворенный огонь и напрягся. Лицо свело судорогой. Язычок пламени задрожал и исчез. Угли злобно зашипели, окутавшись паром, словно кто-то плеснул на них водой.
«Ты волшебник!»
Вырвалась у Эовин.
«Самый настоящий волшебник!»
«Я... волшебник, а нет!» Серый горько рассмеялся. «Если бы это было так, я не отмерял бы тогда в цепях весь путь невольника, а здесь, на поле, нашел бы способ спасти всех сражавшихся вместе со мной.
«Нет, Эвен, нет. Больше я ничего не умею. Когда огонь пошел на нас, и я понял, что спасения нет, то вдруг почувствовал себя в силах обуздать пламя. Уберечь хотя бы тех, кого судьба поставила биться в этом бою со мной бок о бок. Но вытащил только тебя. Спросишь, почему? Не знаю. Кто-то остановил меня, кто-то словно подставил мне подножку. Хотелось бы знать, кто. Ладно, двинемся дальше, на юг. Какая-то сила гонит меня туда. Я чувствую, что там все ответы, там вся истина. Кто я? Каково мое настоящее имя? Где моя родина? И еще. Смотри. Серый взялся за меч. Длинный, почти в 4 фута, с широким лезвием. Таким оружием удобно и рубить, и колоть. Можно биться, держа и одной рукой, и двумя руками. На праздниках и турнирах в Хорнбуке Эвен видела могучих воинов с подобными клинками. Главным образом, такой меч хорош в конном бою, но и в пешем тоже. Вспомнила Эвен слова учителя. Серый взялся за меч. Миг, и лезвие свистнуло, вспарывая воздух. Клинок мгновенно превратился в туманное облако, окутавшее Серого. Эвен оторопела. «Таким мечом не играют, как легкой тросточкой. Так можно крутить саблю, но не 4-футовый клинок». Серый резко повернулся вокруг себя. Левая рука подхватила рукоять пониже правой ладони. Клинок взвизгнул. Вспыхнула молния удара. «Окажись там воин, даже в полном доспехе, его разрубило бы надвое». «Вот так!» Серый опустил оружие. «Там, где я жил раньше, меня даже в ополчение не взяли. Не знал, с какого конца за меч берутся». Путникам повезло. Они наткнулись на ведущую вверх горы малоприметную тропинку. Она не подвела. Правда, плохо было с едой. Серый смастерил лук, надергав нити для тетивы прямо из их одежды. Стрелы у него даром, что без железных наконечников, а просто обожженные на костре, оказались отлично сбалансированы и летели куда надо. Но дичи попадалось очень мало. Приходилось есть коренья и какие-то подозрительные травы, от которых потом шумело в голове, а мысли путались. Эвен еле-еле отлежалась после одного такого обеда. Ущелье казалось мертвым. Ни людей, ни зверья, лишь изредка взмывали к небу птицы. Дорога долго тянулась вверх, и каждый шаг давался Эвен труднее предыдущего. Но, наконец, настал день, когда они миновали излом хребта и двинулись вниз. Глава 1. Сентябрь, 28. Траверс западной оконечности Хлавийских гор. Левая рука медленно наливалась томительной, тянущей болью. Вскоре прибавится жжение. Все будет как обычно, Фолка уже привык к приступам. Они повторялись с унылым, размеренным постоянством каждые 4 дня и длились по часу и более. Когда становилось совершенно не втерпёж, хоббит начинал скрипеть зубами. Друзья ничем не могли помочь, даже опытный в целительстве Вингетор. Оставалось только терпеть, надеясь, что рано или поздно им удастся добиться до источника этого проклятого света и погасить его. На крошечной скопе было совсем мало места. Пространство под палубой забили припасами. Фолка на силу смог приткнуться в уголке. Проклятая боль. Близится берег, первая разведка, а он валяется тут с чувством, словно его левая рука побывала в гнезде диких пчел. Превозмогая себя, Фолка все же поднялся на палубу. Скопа из-за малой осадки легко могла подойти к самому берегу, но кормчий Вингетера, светловолосый гигант Освальд, осторожничал, не желая рисковать в незнакомом месте. На волны сбросили небольшую лодчонку. Баюкая левую руку, Фолка с завистью смотрел, как Торин и малыш устраиваются на поперечной банке. С ними отправлялись еще 2 из команды Вингетера. Крылатый змей Фарнака тоже высылал разведку. 8 воинов выбрались на берег. Открылась старая стена с башнями, сооруженная здесь Тхеримом в незапамятные времена. Остроглазый Хьериди, напросившийся таки в этот поход простым десятником, углядел дымок над одной из башен. Это показалось странным. Укрепления, по словам Вингетера и Фарнака, давным-давно покинуты. Решили узнать, в чем дело. Было строго-настрого велено не ввязываться в драку. Поэтому лодки плыли открыто, ни от кого не прячась. Другое дело, что на кораблях затаились готовые в любой миг к бою лучники и арбалетчики. Уловка сработала. Фолка не сомневался, что за ними уже давно наблюдают. Он чувствовал чужое внимание, чужие пристальные взгляды, что жадно обшаривали остановившиеся корабли.
Шестеро элдрингов и двое гномов остановились у самой черты прибоя, не торопясь идти дальше, и правильно сделали. Навстречу им вышел целый отряд.